Обида. Сашку Ермолаева обидели. Ну, обидели, обидели, случается. Никто не призывает бессловесно сносить обиды, но сразу из-за этого переоценивать все ценности человеческие, ставить на попа самый смысл жизни — это тоже, знаете, роскошь. Себе дороже, как говорят. Благоразумие — вещь не из рыцарского сундука. Зато безопасно. Да-с. Можете не соглашаться, можете снисходительно улыбнуться, можете даже улыбнуться презрительно. Валяйте. Когда намашетесь театральными мечами, когда вас отовсюду с треском выставят, когда вас охватит отчаяние, приходите к нам, благоразумным, чай пить. Но к делу. Что случилось? В субботу утром Сашка собрал пустые бутылки из-под молока, сказал: «Маша, пойдешь со мной, дочери?» «Куда?» «Магазинчик», — обрадовалась маленькая девочка. «Магазинчик. Молочка купим, а то мамка ругается, что мы в магазин не ходим. Пойдем сходим». «Кое-то века», — сказала озабоченная мамка. «Посмотрите, там еще рыбу. Но на тенью. Если есть, возьмите с полкило». «Это дорогая-то?» «Ничего, возьми, я ребятишкам поджарю». И Сашка с Машей пошли в магазинчик. Взяли молока, взяли масло, пошли смотреть рыбу на натению. Пришли в рыбный отдел, а там за прилавком тетя. Тетя была хмурая, не выспалась, что ли. И почему-то ей показалось, что это... Стоит перед ней тот самый парень, который вчера здесь в магазине устроил пьяный дебош. Она спросила строго зло. «Ну как, ничего?» «Что ничего?» — не понял Сашка. «Помнишь вчерашнее-то?» Сашка удивленно смотрел на тетю. «Чего глядишь?» «Глядит. Ничего не было, да? Глядит, как Иисусик». Почему-то Сашка особенно оскорбился за этого Иисусика. — Слушайте, — сказал Сашка, чувствуя, как у него сводит челюсть от обиды. — Вы, наверное, сами с похмелья. — Что вчера было? Теперь обиделась тетя. Она засмеялась. — Забыл. — Что я забыл? Я вчера на работе был. — Да? — И сколько платят за такую работу? — На работе он был. Да еще стоит, рот разевает с похмелья. Сам не проспался еще. Сашку затрясло. Может, оттого он так остро почувствовал то утро обиду, что в последнее время наладился жить хорошо, мирно, забыл даже, когда и выпивал. И оттого еще, что держал в руке маленькую родную руку дочери. Это при дочери его так, но он не знал, что делать. Тут бы пожать плечами, повернуться и уйти к черту. Тетя-то уж больно того... несгибаемая. Может, она и поняла, что обозналась, но не станет же она в самом деле извиняться, перед кем попала, с какой стати. «Где у вас директор?» — самое сильное, что пришло Сашке на ум. «На месте!» — спокойно сказала тетя. «Где на месте-то? Где его место?» «Где положено, там и место. Для чего директор тебе-то?» «Где директор? Только и делов. Директору с вами разговаривать». Тетя повысила голос, приглашая к скандалу других продавщиц и покупателей старшего поколения. «Директора ему подайте. Директор на работу пришел, а не с вами объясняться. Нет, видите ли, дайте ему директора». «Что там, Роза?» — спросили тети другие продавщицы. «Да вот директора стоит, требует». «Вынь да положь директора, фон барон». «Пьянчуга!» Сашка пошел сам искать директора. «Какая тетя плохая!» — сказала Маша. «Она не плохая, она...» Сашка не стал при ребенке говорить, какая тетя. Лицо его горело, точно ему ни за что, ни про что публично надавали пощечин. В служебном проходе ему загородил было дорогу парень-мясник. «Че ты волну-то поднял?» Но ему-то Сашка нашел, что сказать, и видно, в глазах у Сашки стояло серьезное чувство. Парень отшагнул в сторону. «Я не директор», — сказала другая тетя в кабинетике. «Я зав. отделом. А в чем дело?» «Понимаете?» — начал Сашка. «Стоит и начинает ни с того ни с сего. За что?» «Вы спокойнее, спокойнее», — посоветовала зав. отделом. «Я вчера весь день был на работе. Я даже в магазине-то не был. А она начинает. Я, мол, чего-то такое натворил у вас в магазине». «Я и в магазине-то не был?» «Кто говорит?» «В рыбном отделе стоит». «Ну и что она?» «Ну, говорит, что я что-то такое вчера натворил в магазине. Я вчера в магазине не был». «Так что же вы волнуетесь-то, если не вы натворили?» «Не вы, не вы, и все». «Она же хамить начала. Она же обзывается». «Как обзывается?» «Иисусик говорит». Зав. отделом засмеялась. У Сашки опять свело челюсть. У него затряслись губы. — Ну, пойдемте, пойдемте. Что там такое, выясним, — сказала зав. отделом. И зав. отделом, а за ней Сашка, появились в рыбном отделе. — Роза, что тут такое? — негромко спросила зав. отделом. Роза тоже негромко, так говорят врачи между собой при больном, а больном же. Еще на суде так говорят. И в милиции. Вроде между собой, но нисколько не смущаются, если тот, о ком говорят, слышит. Роза негромко пояснила. Напился вчера, наскандалил, а сегодня я напомнила. Сделал вид, что забыл. Да еще возмещенный вид сделал. Сашку опять затрясло. А затрясло его опять потому, что зав. отделом слушала Розу и слегка, понимающе, кивала головой. Они вдвоем понимали, хоть они не смотрели на Сашку, что Сашке, как всякому на его месте, ничего другого и не остается, кроме как... делать возмущенный вид. Сашку затрясло, но он собрал все силы и хотел быть спокойным. «А при чем здесь этот ваш говорок-то?» — спросил он. Зав. отделом и Роза не посмотрели на него, разговаривали. «А что сделал-то?» «Ну, выпил, не хватило, пришел опять, а время вышло, он требовать. Звонили?» Любка пошла звонить, а он хоть и пьяный, а сообразил, ушел. Обзывал нас тут всяко. «Слушайте», — вмешался опять в их разговор Сашка. «Да не был я вчера в магазине, не был, вы понимаете?» Роза и зав. отделом посмотрели на него. «Не был я вчера в магазине, вы можете это понять. Я же вам русским языком говорю, я вчера в магазине не был». Роза с зав. отделом смотрели на него и молчали, а между тем сзади образовалась уже очередь, и стали раздаваться голоса. «Да хватит вам! Был, не был! Отпускайте!» «Но как же так?» — повернулся Сашка к очереди. «Я вчера в магазине-то не был, а они мне какой-то скандал приписывают. Вы-то что?» Тут выступил один пожилой в плаще. «Хватит! Не был он в магазине. Вас тут каждый вечер не пробьешься. Соображают, стоят. Раз говорят, значит, был». «Что вы, они вечерами никуда не ходят», — заговорили в очереди. «Они газеты читают. Стоит возмущаться. Это на вас надо возмущаться. На вас надо возмущаться-то». «Да вы что?» — попытался было еще сказать Сашка, но понял, что бесполезно, глупо. Эту стенку из людей ему не пройти. «Работайте», — сказали Розе, работайте спокойно, не отвлекайтесь. Сашка пошел к выходу. Покупатель в плаще послал ему в спину последнее. Водка начинает продаваться в 10 часов. Рано пришел. Сашка вышел на улицу, остановился, закурил. «Какие дяди пахие», — сказала Маша. «Да, дяди, тети», — пробормотал Сашка. Он думал, что бы ему сделать. Его опять трясло. Прямо трясун какой-то. Он решил дождаться этого в плаще, поговорить. Как же так? Спросить, до каких пор мы сами будем помогать хамству? И с какой стати выскочил он таким подхалимом? Что за манера? Что за проклятое желание угодить хамоватому продавцу, чиновнику, просто хаму? Угодить во что бы то ни стало? Ведь мы сами расплодили хамов, сами, никто нам их не завез, не забросил на парашютах. Так примерно думал Сашка. И тут вышел этот в шляпе. — Слушайте, — двинулся к нему Сашка, — хочу поговорить с вами. Плач остановился, недобро уставился на Сашку. — О чем нам говорить? Почему вы выскочили заступаться за продавцов? Я, правда, не был вчера в магазине. Иди проспись сперва, понял? Он будет еще останавливать. Поговори. — Я тебе поговорю. Поговоришь у меня в другом месте. — Ты что, взбесился? — Это ты у меня взбесишься. Сейчас ты у меня взбесишься. Сейчас. Я тебе поговорю. Подворотня чертова.
Плащ прошуршал опять в магазин к телефону, как понял Сашка.
Заговор какой-то. Сашка даже слегка успокоился и решил не ждать милиции, но ее. Был бы один, может, и дождался бы. Интересно даже, чем бы все это кончилось. Они пошли с Машей домой. Дорогой Сашка все изумлялся про себя, все не мог никак понять, что такое творится с людьми. Девочка опять залопотала на своем маленьком смешном языке. Сашку вдруг изумило и то, что она, крохотуля, почему-то смолкала, когда он объяснялся с дядями и тетями, а начинала говорить только после того, и говорила, что дяди и тети плохие, потому что нехорошо говорят с папой. Сашка взял девочку на руки. Что-то вдруг аж слеза навернулась. «Кроха ты моя! Неужели ты все понимаешь?» Дома Сашка хотел было рассказать жене Вере, как его в магазине. Но начал, и тут же расхотелось. «А что? Что случилось-то?» «Ну ладно, ну их нахамили, и все. Что, редкость диковинная?» Но зато он задумался о том человеке в плаще, ведь мужик долго жил. И что осталось от мужика? Трусливый подхалим сразу бежал к телефону милицию звать. Как же он жил? Что делал в жизни? Может, он даже и не догадывается, что угодничать никогда, нигде, никак. Нехорошо, скверно. Но как же уж так надо прожить, чтобы не знать этого? А правда, как он жил? Что делал? Саша раньше видел этого человека. Он из девятиэтажной башни напротив. Сходить? Спросить у кого-нибудь, из какой он квартиры? Его, наверное, знают. Схожу, — решил Сашка. Поговорю с человеком. Объясню, что правда же эта дура обозналась. Не был он вчера в магазине. Что зря он так, не разобравшись, полез вступаться. Вообще поговорю, может, он одинокий какой. Пойду сигарет возьму, — сказал жене Сашка. Ты только из магазина забыл. Один парнишка узнал по описанию Чукалова. Он в 36-й. Он один живет? Почему? Там бабка тоже живет, а что? Ничего, мне надо к нему. Дверь открыл сам хозяин, тот самый человек, кого и надо было Сашке. Чукалов. Его фамилия. «Не пугайтесь, пожалуйста», — сразу заговорил Сашка. «Я хочу объяснить вам. Игорь!» — громко позвал Чукалов. Он не испугался, нет, он с каким-то непонятным удовлетворением смотрел на гостя, уперся темными слегка выпуклыми глазами и был явно доволен, ждал. «Я хочу объяснить». «Сейчас объяснишь. Игорек!» «Что там?» — спросили из глубины квартиры. Мужчина спросил. Сашка невольно глянул на вешалку и при этом пошевелился. Чукалов то ли решил, что Сашка хочет уйти, вдруг цепко, неожиданно сильной рукой схватил его за рукав. И темные глаза его близко полыхнули злостью и радостно скорой расправой. От него пахнуло водкой. Сашка настолько удивился всему, что не стал вырываться, только пошевелил рукой, чтобы высвободить кожу, которую Чукалов больно защемил с рукавом рубашки. — Игорь! — Что? — вышел Игорь, наверное, сын, тоже с темными, чуть влажными глазами, здоровый, разгоряченный завтраком и водкой. — Вот этот человек нахамил мне в магазине. Хотел избить. Чукалов все держал Сашку за рукав. Игорь уставился на Сашку. «Допустите меня! Я уж не убегу!» — попросил Сашка и улыбнулся. «Я ж сам пришел!» «Пусти его!» — велел Игорь.
и вопросительно-пытливо оценивающе, надо думать, смотрел на Сашку. Чукалов отпустил Сашкин рукав. «Понимаете, в чем дело?» — как можно спокойнее, интеллигентнее заговорил Сашка, потирая руку. «Нахамили-то мне, а ваш отец...» «А мой отец подвернулся под горячую руку, так?» «Да почему?» «Специально дождался меня у магазина. Мне было интересно узнать, почему вы подхалимничаете». Дальше Сашка двигался рывками быстро. Игорь сгреб его за грудки. Этого Сашка никак не ждал от него. Раза два пристукнул головой об дверь, потом открыл ее, протащил по площадке и сильно пустил вниз по лестнице. Сашка чудом удержался на ногах, схватился за перила. Наверху громко хлопнула дверь. Сашка как будто выпал из вихря, который приподнял его, крутанул и шлепнул на землю. Все случилось очень скоро, и так же скоро ясно заработала голова. Какое-то очень короткое время стоял он на лестнице и быстро пошел вниз, почти побежал. В прихожей у него лежит хороший молоток. Надо опять позвонить, если откроет пожилой, успеть оттолкнуть его и пройти. Если откроет Игорек, еще лучше, проще. Вот да возмущался. Теперь унимай душу. Раньше бы ушел из магазина, ничего бы не было. Если откроет сам Игорь, надо левым коленом сразу шире распахнуть дверь и подставить ногу на упор. Иначе он успеет толкнуть дверь оттуда, и удара не выйдет. Не удар будет, а мазня. Едва только Сашка выбежал из подъезда, увидел, по двору из магазина летит его Вера. Жена простоволосая, насмерть чем-то перепуганная. У Сашки подкосились ноги. Он решил, что что-то случилось с детьми, с Машей и с другой маленькой, которая только-только еще начала ходить. Сашка даже не смог от испуга крикнуть, остановился. Вера сама увидела его, подбежала. — Ты что? — спросила она заполошно. — Ты-то чего? Какие дяди? С кем опять драку затеваешь? Мне Маша сказала. — Какие-то дяди? Какие дяди? Чего ты такой весь? — Какой? — Не притворяйся, Сашка, не притворяйся. Я тебя знаю. Опять на тебе лица нету. Что случилось-то? С кем поругался? — Да ни с кем я не ругался. Не ври, ты сказал, в магазин пойдешь. Где ты был? Сашка молчал. Теперь, пожалуй, ничего не выйдет. Он долго стоял, смотрел вниз, ждал. Пройдет, само собой, то, что вскипело в груди. Или надо через все проломиться с молотком к Игорю? — Сашка, милый, пойдем домой, ради бога! — взмолилась Вера, видно, чутьем угадавшая, что творится в душе мужа. — Пойдем домой, там малышки ждут. Я их от них бросила. Плюнь, не заводись, не надо, Сашенька, родной мой, ты о нас-то подумай! Вера взяла мужа за руку. — Неужели тебе нас не жалко? У Сашки навернулись на глаза слезы. Он нахмурился, сердито кашлянул. Сунул руки в карман, достал пачку сигарет, вытащил дрожащими пальцами одну, закурил. «Вон руки-то ходуном ходят. Пойдем!» Сашка легким движением высвободил руку и пошел домой. И покорно пошел домой. Ноль-ноль целых. Колька Скалкин пришел в совхозную контору брать расчет. Директор вчера ругал Кольку за то, что он в такое горячее время... У вас вечно горячее время. Все у вас горячее, только зарплата холодная. Директор написал на его заявление. Уволить по собственному желанию. Осталось взять трудовую книжку. За трудовой книжкой Колька и пришел. Книжку должен был выдать некто Синельников Вячеслав Михайлович. Средней жирности человек с кротким лоснящимся лицом, белобровый в белом костюме. Синельников был приезжий. Колька слышал про него, что он зануда. — Почему увольняешься? — Синельников устало смотрел на Кольку. — Мало платят. — Сколько? — Чего сколько? — Сколько ты считаешь мало? — 60-70, а то и меньше. — Ну, а тебе сколько надо? Кольку слегка заело. «Мне-то? Три раза. Постолько!» Синельников не улыбнулся, не удивился такому нахальству.
Не хватало, значит. Не то, что не хватало, а даже совестно. Руки, ноги здоровые, работать сроду не ленился, а тьфу! Колька много матерился по поводу своей зарплаты, возмущался, нехорошо поминал совхозное начальство, поэтому больше толочь воду в ступе не хотел. Все. И куда? Сейчас-то ямы под опоры пойду рыть на 37-й километр. Специальность в кармане, а ты ямы рыть. Ты же водитель 2-го класса. А что делать? Водку поменьше пить. Синельников все так же безразлично, вяло, без всякого интереса смотрел на Кольку. Непонятно было, зачем он вообще разговаривает, спрашивает. Колька уставился в кроткие, неопределенного цвета глаза Синельникова, пошевелил ноздрями и сказал, как он потом уверял всех, вежливо. «Прошу на стол мою трудовую книжку. Без бюрократства, без этих, знаете, штучек». «Каких это штучек?» «Я же не на лекцию пришел, верно? Я за трудовой книжкой пришел. И лекцию не вредно послушать». «Не на лекцию он пришел. Водку жрать у них денег хватает, а тут, видите ли, мало платят. Странно». Синельников и теперь никак не возбудился, не заговорил как-нибудь быстрее, что ли, злее, не нахмурился даже. «Глотом. И сосут, и сосут. И сосут эту водку». Как не надоест-то, очуметь же можно, глоты несчастные. Такого Колька не заслужил. Он выпивал, конечно, но так, чтобы глот, да еще несчастный, нет, это зря. Но странно тоже, что не слова взбесили Кольку, а этот ровный, унылый, коровий тон, каким они говорились. Как будто такой уж Колька безнадежно плохой, отпетый человек, что с ним устали и не хотят даже нервничать, а уж так выговаривают, что положено, но без всякой надежды. «Да что за мать-перемать-то?» — возмутился Колька. «Ты что, чернил, что ли, выпил? Че ты пилить-то принялся? Гляди-ка, сел верхом и давай плешь грызть. Да ты что, тебе что, делать? Что ли нечего, бюрократ?» Синельников выслушал все это спокойно, как на собрании. Он даже голову рукою подпер, как делают, сидя в президиуме и слушая привычную необидную критику. «Продолжай. Я пришел за трудовой книжкой. Мне нечего продолжать. Заявление подписано? Подписано. Давай трудовую книжку. А хочешь, я тебе туда статью вляпаю? За что?» «Что?» — растерялся Колька. «За буйство, за недисциплинированность. Маленькую такую пометочку сделаю, и ты у меня здесь танцуешь, краковяк». Синельников наслаждался Колькиной растерянностью, но он даже и наслаждался-то как-то уныло, невыразительно. Колька, однако, взял себя в руки. «За что же ты мне пометочку сделаешь?» «Сделаю пометочку, ты придешь ямы копать под опоры, а тебе скажут: «Эй, голубчик, а у тебя тут...» «Нет», — скажут, — «нам таких не надо». И все. И отполучил ты по 200 рублей на своих ямах. Так что нос-то особо не задирай, он, видите ли, лаяться будет тут, дерьмо. Синельников, все не повышая голоса, он даже руку не отнял от головы, все сидел, как в президиуме. «Кто?» — спросил Колька. «Как ты сказал?» «Чего кто?» «Я-то! Как ты сказал?» «Дерьмо!» — сказал. Колька взял пузырек с чернилами и вылил чернила на белый костюм Синельникова. Как-то так получилось. Колька даже не успел подумать, что он хочет сделать, когда взял пузырек. Плеснул, так вышло. Синельников отнял руку от головы, чуть подумал, быстро снял пиджак, встал и подержал пиджак на вытянутых руках, пока чернила стекали на пол. Чернила стекли. Синельников осторожно встряхнул пиджак, еще подождал и повесил пиджак на спинку стула. После этого оглядел рубашку и брюки. Пиджак не успел промокнуть, на брюки не попало.
— Так, — сказал Синельников, — выбирай. 20 рублей за химчистку и окраску всего костюма или подаю суд за оскорбление действием.
— Ты же первый начал оскорблять.
— Я словами. Никто не слышал. Чернила вот они. Налицо. Причем химические. И опять Синельников говорил ровно, бесцветно. Поразительный человек. Твое счастье, что я его все равно хотел красить. Еще не знаю, берет ли в чистку с химическими чернилами. 25 рублей. Синельников взялся за телефон. Решай, а то звоню в милицию. Колька уже понял, что лучше заплатить. Но его возмутило опять, что этот законник на глазах стал нагло завышать цену. «Почему 25-то? То 20, а то сразу 25. Еще посидим, ты до 100 догонишь?» 5 рублей — это дорога в район туда и обратно. Я сразу не сообразил. «Что, по 2 с полтиной в один конец, что ли? Тебя за полтинник на попутной любой довезет». «На попутной я не хочу. Туда на попутной, оттуда такси возьму». Вон барон нашелся. На такси. Да, на такси. Что, дико? Не дико, а на дармовщинку-то выдрючиваться неужели не совестно? Ты меня чернилами окатил, тебе не совестно. Что ж я за свой собственный костюм на попутных буду маяться? 25. Пиши.
Чего?
Расписку. Синельников пододвинул Кольке лист бумаги. Колька брезгливо взял лист. — Как писать-то?
— Я такой-то. Полностью имя, отчество. Обязуюсь выплатить товарищу Синельникову Вячеславу Михайловичу 25 прописью рублей 00 копеек.
Колька зло усмехнулся, покачал головой.
— 00 копеек.
Командующий, мля.
00 копеек за умышленную порчу белого костюма товарища Синельникова В.М.
Колька остановился писать. Для чего же писать умышленную? Раз я добровольно соглашаюсь платить, зачем же так писать? Там где-нибудь прочитают и начнут придираться.
Синельников подумал. Ладно, пиши. За порчу костюма товарища... Белого костюма товарища Синельникова В.М.
Колька пропустил слово товарища, написал белого костюма Синельникова. Химическими чернилами. Колька взял пузырек, посмотрел. Разве для авторучек бывают химические?
А какие же? Отчетные ведомости мы только химическими пишем.
Писатели, мля! — проворчал Колька.
— Подпись, число.
Колька расписался, поставил число, Синельников взял расписку.
— Сколько тебе под расчет причитается?
— А я откуда знаю? Ты лучше тут знаешь.
— После обеда зайдешь за расчетом и за книжкой.
Колька встал. — Ты это не говори никому, что слупил с меня четвертной, а то дойдет до моей...
Хаю не оберешься. Напиши
что-нибудь. Ладно. Колька пошел к двери, на пороге остановился, посмотрел на плотного человека с белыми бровями. Синельников тоже посмотрел на него.
Что?
О, сказал Колька, качнул головой и вышел из кабинета. В коридоре разок про себя матюкнулся.
Четвертной как псу под хвост сунул.
Свернул трубочкой и сунул, но вспомнил, что на ямах теперь будет зарабатывать по 200-250 рублей, и успокоился.
«Да гори они синим огнем», — подумал, — «жалеть еще».